Послание к Ефесской церкви, 4 глава, 17 стиха по 21 стих. Написано так. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предали распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так что истина в Иисусе». Слава Богу. Аминь. Здесь написано, что люди находят прочие народы за пределами этой, вот, может быть, небольшой комнаты. Там находятся люди, поступают по суетности ума. Что такое суетность ума? Это ум, который не может остановиться. Он все время суетится. Вы видели когда-нибудь в жизни свои моменты суеты? Встречали? Когда ты все время суетишься. Ну, например, был такой момент, когда мы с женой первые наши возможности пригласить гостей к себе. Родители ушли куда-то в гости, а мы пригласили гостей. И мы готовились к этому целый день. В конце, я помню, я уже не просто ходил из комнаты в кухню, а бегал. Я просто бегал. Я чувствую, что я бегал. Время уже поджимает, должны прийти гости. Но мы хотели, чтобы было действительно все там на столе полным-полно. Мы так старались, и рыбу делали, еще чего-то. Но нам вдвоем это было трудно сделать, но Наташенька очень старалась. А я бегал. То это надо было туда поставить, а это сюда поставить. Или был такой момент, мы когда после ремонта, мы долго делали ремонт в том доме, в котором мы сейчас живем. Кстати говоря, неплохо сделали. Мы его сделали в 91-м году, что ли, да? До сих пор все стоит, там обновил. Но в целом все осталось, представляете, хорошо сделали. И вот мы пришли убираться. И потом я понял, что разницы нету, что куда переставлять. Вот нужно все переставить с места на место. Все равно, за что хватаешься и тащишь его в другую сторону. И абсолютно все равно, где мыть полы. Их везде надо. Можно здесь помыть, потом там помыть, потом что везде слой грязи. Это тоже суета. Это, ну, суета. Просто ждешь, когда это все закончится. Суета. А тут, представляете себе, разум находится в таком суетном состоянии. То есть у него нету ни начала, ни конца мысли, нету никакого объяснения завершенного, нету никакого полного ответа, и все, что бы ты ни услышал, все не удовлетворяет. И все вроде бы подходит, и в то же время все не подходит. Суетность ума. И в таком состоянии пытаться научить кого-то чему-то, это абсолютно бессмысленно. Рассказать другому человеку или проповедь сказать. Если вот ты в суетности ума, ты не можешь остановить свой разум, который только делает, что задает вопросы. Это бесполезно. Никто ничего не поймет. Я просто помню в беседе с Павлом Санычем, слушая одного человека, я сказал, у него каша в голове. И я представил себе, ты открываешь голову, а там каша. У людей извилины. А там просто каша, потому что мысль, она ходит по извилинам. А когда у человека каша, это берешь ложку, и все равно она каша, но она может быть теплее, может быть, или холоднее. Но это каша, там нету ничего, нету ни начала, ни конца. Просто каша, и мысли тонут в каше. Ну и вот, представляете себе, так не надо жить. И вот мы сейчас хотим понять, а в чем диагноз, а почему люди оказываются в таком плачевном состоянии, когда они в суетности ума? Потому что они, в 18 стихе написано, они помрачены в разуме. Помрачены, мрак, свет не проходит туда. Свет ничего не меняет, ничего не лечит. Свет не проходит, помрачены. И главное, отчуждены от жизни Божией. Отчуждены. Как это так? Но там нету жизни Божией. Он живет, хотя он, ну, не заботится о своем здоровье. Он живет данной ему физиологической способностью жить. Кому-то больше дано, кому-то меньше дано. Я вот, когда мы по тюрьмам ездили, я смотрел иногда на этих людей, и они между собой разговаривали, ну, там вообще, ну, просто мне казалось, это богатыри, некоторые люди будут, сверхлюди. Они, кто-то рассказывал о том, сколько он пил в молодости, или сколько он там, какие драки были, сколько человек убил, или так далее. Я думаю, ну, это же просто сверхлюди. А мне мало дано было ресурсов. Вот реально в жизни мне мало дано ресурсов. Я каждый день сегодня вот стараюсь проходить по этому самому, по парку Горького. Там дуб растет. Он помнит меня, когда я 5-летним мальчиком сидел на скамейке, и мне нельзя было даже ногами ходить. У меня ревмокардит был с детства. Мне не разрешали ходить. Моя бабушка меня выносила и сажала на скамейку. А детки играли, а я не мог играть. Не мог! Ну, мало мне дано было отпущено ресурсов, а я живу до 67 лет. А почему? А я вам скажу почему. Потому что я не отлучен от жизни Божией. То есть человеку дан жизненный ресурс, и он живет просто по ресурсу, но он кончается. А Божьей подпитки нету в жизни. Нету сверхъестественного, есть естественная физиология, но нету сверхъестественного, нету чего-то того, что поддерживает твою жизнь, ведет тебя через твои немощи, через твои болезни. Слава Богу, это прекрасно. Разве нет? Отлучены, отчуждены от жизни Божьей. А по какой? Здесь написано, по причине невежества. А что такое невежество, дорогие мои? Вот давайте я хочу прочитать определение. Невеже тот, кто не знает, потому что не хочет видеть. Он не знает, потому что у него есть предубеждение. У него есть предвзятое отношение. Он так привык думать. Он с кровью матери это впитал. Он не может по-другому. Он не хочет видеть. Он не хочет, почему? Потому что он не хочет. Не хочет и поэтому не знает. Он не хочет вникать в обстоятельства другой стороны. Одна сторона не хочет вникать в обстоятельства другой стороны. Не хочет. Не хочет видеть. Хотя это очевидно. Хотя это очевидно, понимаете, да? Я просто смотрю, это настолько распространено. Ну вот даже вот эта вся полемика, которая там, то, что происходит там на Facebook, что все друг друга поудаляли, все, которые были друзьями, теперь они все перессорились. Почему? Потому что это спор двух невеж. Один не хочет вникнуть в обстоятельства и понять сторону другого человека. Он не хочет вникнуть. Это спор двух невеж. Это одна невежественная точка зрения против другой невежественной точки зрения. Каждый доказывает свое. И никто не принимает. Он не хочет видеть. Все. Для невежды характерно отрицание фактов, которые не укладываются в привычную ему картину. Вот и все. И нежелание их осознать. Невежество – это порок. Это порок. Это не просто точка или что-то нормальное, присуще всему. Нет, это порок. Из-за этого порока нету ни мира, ни согласия и так далее. Когда человек пребывает в невежестве, он отлучен от жизни Божией. Он отлучен. Он отлучает себя от жизни Божией. Почему? Дальше мы в 21 стихе мы читаем. Потому что истина в Иисусе. Понимаете, да? Истина в Иисусе. Вот если мы возьмем две точки зрения, полемизирующие себя, о ситуации то же самое на Украине. И вот читаю, да, ну как-то я все время в Facebook, я мог бы не заходить туда, но я каждый день публикую там, что-то публикую в этих группах, я публикую, стараюсь, чтобы мои материалы не вызывали полемику, чтобы они были истинно в Иисусе. Я стараюсь, чтобы мы на этом все были сконцентрированы, понимаете, да? И вот, один раз в глаза попадает, пастор один пишет, «Не учите нас любить, когда на нашу голову сыплются бомбы». Не учите любить? Нет, подожди, а что я должен другое сказать? Или, может быть, у меня нету права этого сказать? Может, у меня нету права этого сказать? Ну, может сказать, вы там в мирной стране живете, и поэтому у тебя нету права этого сказать. И что я должен сказать? Что-то другое? Нет, истина в Иисусе. Истина в Иисусе. Если я в Иисусе, это истина. Если я за пределами Иисуса, это не истина. Это будет полемика двух невежественных сторон. И она отлучает меня от жизни. Понимаете, да? От жизни в Бога. И вот. Но я подумал, подожди, у меня есть такое право? Почему у меня есть такое право? Ну, мы это все видели, мы это все переживали. Мы это переживали в этой стране. Ну, простой пример. Я видел Что происходит в Украине? Что-то страшное, чрезвычайное и так далее? Ну, я могу сказать, ну да, люди между собой воюют, профессиональные военные между собой воюют. Они воюют между собой за интересы государства. Но в Таджикистане была война, которая не имела никаких правил. Не имела правил. Там не воевали профессиональные люди. Там была бойня. Просто бойня была. Понимаете, да? Просто одну ночь Душанбе захватывали одни люди, на следующую ночь их выбивали другие люди, и они всех убивали, всех подряд, и потом эти всех подряд убивали. То есть таджики прятались в русских домах, русские прятались в таджикских домах. А в это время в Душанбе проповедовали, Александр Вервай проповедовал Евангелие. Понимаете, да? Он проповедовал Евангелие. Тогда люди, был такой там лидер один из кулябских, был Сангак, его звали. Это был человек, бывший военный, но очень авторитетный и так далее. И он возглавил вот этот, один из полевых командиров. Он приехал в церковь, ну просто не спрашивал, дадите мне одного человека. Он сказал, вот ты поедешь со мной, где тут у тебя вот этот аппарат, который фильмы показывает. И он увез его на целый месяц и по всем селам. По всем селам он заставлял его ездить и показывать фильм «Иисус». Просто говорит, смотрите, люди, смотрите. Он не знаю почему. Это необъяснимо, необъяснимо. Но это была истина, истина, против которой он боролся, против лишнего кровопролития. Это потрясающе. Потрясающе, правда? Я помню, Александр Вервай к нам приезжал во время войны, и он говорил, мы ездим по городам и селам, мы привозим туда им благую весть, мы привозим им туда одежду, мы помогаем им людям, понимаешь? Ну, нечего им даже на ноги одевать. Мы все, что мы можем дать им, целлофановые пакеты. Они одевают целлофановые пакеты и ходят хоть какое-то время, чтобы согреть свои ноги. А после этого я приезжаю к себе домой и встал на колени перед своей кроватью и увидел белую простынь и сказал, «Господи!» Я никогда не видел эту белую простынь так, как ты показываешь мне ее сегодня. После того, как он увидел это все, он приехал. И подождите, я был у него дома в эти самые, ну не в это самое время, самое бурное, в то время я не попал туда, но чуть-чуть позже я был. Он никогда ни в чем не нуждался. Ни он, ни его семья. И он не дрогнул, и не убежал, и прошел через все эти испытания, и остался верным, и проповедовал истину в Иисусе. Сегодня я читаю, помогите служителю уехать из Одессы. Служителю церкви. Это не служитель. А что будет с церковью? Служитель, тогда служитель, когда он служит Богу, там, где его церковь. Вот это истина. Если вы ее скажете, эту истину, на тебя обидятся. Я помню, мы в 99-м году были на Европейской Баптистской Федерации, такое было большое общение. Я туда приехал, и там был журналист один из белорусского журнала «Крыница життя». И он брал интервью. Ну, как хотел со мной побеседовать, расскажите о Средней Азии. Ну, я рассказал все, что там есть. Я рассказал про войну, я рассказал про то, про это, что бывает, какие гонения бывают здесь. Ну, мы как раз тогда перерегистрацию проходили, 97-й год. Это было очень тяжелое время. И он смотрел на меня и говорит, а зачем вы здесь живете? Зачем вы там живете? Зачем вы там живете? Зачем? Ну, можно уехать в другую страну, в Россию, в Америку. Зачем вы там живете? И я ему рассказал случай со слезами на глазах, когда я приехал в Душанбе, и я проповедовал, ну, как бы Саша Вервай, он говорит, Дима, ты будешь проповедовать. И сколько времени у меня, Саша? Он говорит, сколько хочешь. Саша, ну скажи, сколько времени? Он говорит, эти люди, которые тебя будут слушать, они приходят сюда утром и уходят вечером. Им некуда идти, на улице стреляют еще. Они боятся беспорядки на улице. Они будут сидеть и слушать тебя столько, сколько ты будешь проповедовать. И я вышел на кафедру и смотрел на этих людей. Бабушки, взрослых мужчин, кто сумел, он тот убежал уже оттуда. Ну и вот эти люди сидят, незаполненные ряды. Сейчас церковь в Душанбе опять полная, к кстати говоря. А я смотрел, незаполненные ряды сидят. Я думаю, кто сильный, он уже убежал отсюда. Остались здесь слабые. Но ведь это овцы Господа Иисуса Христа. И у них должен быть пастор. И этот пастор сидит рядом со мной. Его имя Александр Вервай. Светлая память ему. Сердце его не выдержало, он до 60 лет не дожил. Но он никогда не был отлучен от Божьей жизни. Никогда. Никогда. И он знал, что нужно делать. Знал, он пережил ее. И я помню, когда мы вместе ехали, и один человек из немецкой миссии, он ему говорил: «Саша, ну что ты переживаешь? Ну что твое вот сердце? Ты должен доверять Богу». Я думаю, брат, кто умеет доверять Богу? И это не ты его должен учить, это он тебя должен учить. Это ты у него должен поучиться, что значит доверять Богу. Что значит доверять Богу? Сколько машин было в этой миссии? Не пересчитать. Сколько они получали туда гуманитарной помощи? Не пересчитать. Была ли у них еда в самые тяжелые моменты? Нет, никогда не было сбоя. Я никогда не видел таких продуктов, когда приезжаешь в Душанбе. Я никогда не видел таких продуктов, честное слово. Все, заботился Господь, всем обеспечивал. Они никогда ни в чем не нуждались. Слава Богу. Поэтому сегодня я... Наконец я услышал слово пастора на украинском языке, если кто заходил на мою страничку. Я сегодня ее опубликовал. Что-то вы, может быть, что-то не понимали. И он говорит, послушайте меня. Он говорит, я сегодня вернулся домой. Где я был? Я вам даже не буду говорить, где я был и с кем я разговаривал. Почему? Я думаю, в этом послании я понимаю, что он проповедовал сегодня и русским, и украинцам. Он был там, где и среди тех, и среди этих. И он говорит, если раньше люди не хотели нас слушать, сегодня, когда я проповедую, муху слышно, которая пролетает мимо. И мы должны проповедовать этим людям на понятном им языке, не говорить по невежеству своему, что мы только на ритме мовы. Но нет, дорогие мои, нет. Почему? Потому что это будет невежество истины во Христе. Спасение только во Христе для всего человечества, для всех людей живущих. Вот я думаю, это настоящее послание пастора. Это настоящий ответ. И слава Богу, я молюсь за этого человека, чтобы Господь благословил, и чтобы другие поняли это. Проповедовать всем, и врагам, и проповедовать своим ближним. Ну, представьте себе, вот если бы Саша Вервай стал бы, он кулябских и памирских, он стал им говорить, вы не правы, что вы воюете с кулябскими. Или пошел кулябским им говорить, вы не правы, что вы с гармскими воюете и так далее. Вы не должны этого делать. Вы неправедная у вас война, вы не должны проливать там кровь. Нет, не об этом речь. Они проповедовали Евангелие, они проповедовали спасение в Иисусе Христе. Все, все. И другого пути нету. Истина в Иисусе Христе. Слава Богу. Как вы думаете, что можно сказать? И люди, которые прошли, не побежали, остались в Душанбе до последнего дня. Хотя там стреляли, там было просто рядом с Сашиным домом, там была артиллерийская баталия. Стреляли друг друга. Я помню эти моменты, эти лица, эти люди, которые потом из Афганистана вернулись, это вот оппозиция и так далее. Это просто бандиты вот с такими бородищами, с пулеметами наперевес. Они ходили по улице просто... И среди этого нужно было жить и воспитывать своих детей. Можно было или нет? Почему? Страшно. Почему можно было? Почему выдержали люди? Почему? Я могу сказать, что-то очень сильно изменилось в последнее время. Сильно изменилось в последнее время. Честное слово. Мы не смотрим на вещи категорично. Вот именно так, как Господь нам велел делать, чтобы... Что вот если так написано, так и есть. Я хочу, кстати говоря, вам задать вопрос. Я хочу спросить у вас, дорогие мои, как вы думаете, вот то, что наша страна избавлена от коронавируса, вот то, что она избавлена, какая конкретно роль нашей церкви в этом избавлении? Если прямая зависимость, вот избавление нашей страны и нашей молитвы. Есть ли прямая зависимость или нет? Дело не в хвастовстве, а дело в вере. Да, избавил. И поэтому я прославлю его песню моею. То есть то, что я говорю сейчас, это песня Богу, это поклонение ему. Согласны с этим? Мы должны понимать, что это работает именно так. Именно так и работает. Понимаете, да? Я простую вещь хочу сказать, как я это применял в своей жизни. Опять-таки, я помню, был у нас Рома Бессараба. Тоже мы очень много о нем заботились. Он был болен неизлечимым туберкулезом, причем очень агрессивной формы. И тем не менее, мы каждое воскресенье, я заезжал за ним вместе с моими детьми, мы садились в одну машину и ехали на собрание. Я, можно сказать, это очень наивно. Что ты делал? Ты рисковал своими детьми, рисковал своим здоровьем. Да, рисковал. Рисковал. Но я доверял Богу. Понимаете? Рома сейчас уже на небе, но он оттуда видит и слышит. Я верю, потому что он принял крещение. И вот его первое вечер. Первое вечер. И я сказал, Роман Бессараба с такой формой туберкулеза будет принимать первый раз в вечере. Мне говорят, стаканчик отдельно. Ну, пусть будет отдельный стаканчик. И я подошел к нему и говорю, Ром, ну, такое вот есть предложение. Тебе отдельно в стаканчик вино нальют, а хлеб ты так возьмешь. Я увидел его глаза, бывшего урки. Ну, что ж ты, Дима, такой дешевый вместе с твоей церковью? Вы же за Бога здесь что-то говорили, за его всемогущество. Он мне не сказал это, но я в глазах увидел эту целую проповедь его, которую он мне сказал. Дима, мы где находимся? Я все понимаю, все понимаю. Хочется как-то обезопасить себя. Но Рома пил из общей чаши. Это было решение церкви. Это было решение церкви. И слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Я думаю, что нам надо возвращаться с одной чаши и так далее. Ну, а это надо делать верой. Это надо делать верой. То есть мы должны понять, есть прямая зависимость веры и того, что происходит с нами. Истина в Иисусе. Если посреди нас Иисус, мы должны это говорить. Это должно быть постоянно в нашей жизни. Понимаете, да, дорогие мои? Дальше мы читаем в том же самом месте. Что еще отлучает человека от жизни Божией? Невежество и ожесточение сердца. Чем больше ожесточения, чем больше суетности ума, тем больше ожесточения. Человек каждый загнал другого человека в угол, и там он находится, и кроме ожесточения нет ничего. Там нет жизни. Там нет жизни. Поэтому нам нельзя, чтобы в нашем сердце было какое-то малейшее ожесточение в нашем сердце. Никакого ожесточения. Ни против кого. Кроме умиления. Ничего. Мы должны жить таким образом. Вот я хочу, чтобы вы вместе со мной прочитали из Деяний такой момент. 6 глава. С 8 стиха. «А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе». Представляете себе, Стефан совершал чудеса. Люди видят эти чудеса. Поразительно, правда, да? Люди видят. Есть свидетельства. Но некоторые из так называемой синагоги либертийцев и так далее вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которую он говорил. И что произошло в их сердце? Они ожесточились. Здесь, хотя это не написано, но они не смогли противостоять. Все аргументы, шах, мат, атес, и дает по голове. Ожесточение произошло. Тебя выиграли, обыграли, а теперь что нужно? Шахматную доску на голову одеть. Ожесточение. То есть нету больше аргументов. Нету аргументов. Остается ожесточение. А как же чудеса? Ну вы же видели чудеса. Никаких аргументов. И то же самое, я вот думаю, с Иисусом. Люди, вот я просто сказано об иудеях по поводу воскресения Лазаря, да? Они все, люди за ним идут. Такого, говорят, такого никто не делал. Нет, они строят планы. Нужно убить его, потому что за ним люди идут. Потому что такого, как он, никто не делал. Подожди, вы в своем разуме или нет? Это суетность, это вообще просто, что это? В разуме, кроме ожесточения, нет ничего. За ним люди идут, но такого никто не делал. А почему такого никто не делал? Вы не думали? А чего чудеса творил Стефан? Что это произошло? И возбудили народ и старейшин, книжников, напав, схватили его и повели в Синедрион. Если до конца, не будем даже смотреть. На суде в 15 стихе написано, и все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела. И тем не менее они приговорили его побить камнями. Ожесточение. Спрашивают, а почему Бог допустил разрушение храма? Почему Бог допустил разрушение Иерусалима, пленение народа? Почему рассеяние? Почему? Ну, посмотрите, что вы творили. Просто посмотрите, что вы творили. Жизни там Бог. Бог не может жить с вами. Он не может жить с вами там, где ожесточение. Он там не может жить. И бесполезно взывать, Господи, приди, спаси, защити. Там Бога нет. Нет. Там, где ожесточение, там Бога нет. Там дьявол что-то, ну не дьявол же рушит дома, не дьявол же взрывает все это. Нет, там ожесточение, там просто Бога нет, там просто творится ожесточение, человеческий мрак, человеческие руки злые, рушат все, убивают. Там нету Бога. Там, где нету Бога, там нету Бога. Вот и все, все, что я могу сказать. Отлучены от этого. Для родителей, я еще хочу один момент прочитать. Из книги «Паралипоменон». Там перечислены просто, какой можно отсюда взять для себя урок. Первая книга «Паралипоменон», вторая глава, первый, второй стих. «Вот сыновья Израиля, Рувим, Симеон, Леви, Иуда, Иссахар, Завулон, Дан, Иосиф, Вениамин, Нефалим, Гад и Асир. Всего 12». Представляете себе? Я думаю, Израиль, с миром ты уходишь или не с миром? Вот это твои дети. Ну, здесь не говорится о его смерти. Но в тот момент, когда он их благословлял, он всем сказал, что будет. И многим он сказал, совсем не то, что он бы, возможно, хотел бы, чтобы они имели. Вопрос, а почему они стали такими? Ведь все, что потом пожнут наши дети, сеем в них сегодня мы. И то, что сегодня, вот, становится поводом для невежества, это мы их этому учим. Если мы сегодня учим ожесточение, следующее поколение пожнет опять ту же самую беду. Ничего не кончится. Поэтому то, что сказано, вот, покаяние сейчас, если вы сегодня начнете это делать, то тогда следующее поколение будет свободно от этого. Но если вы продолжать будете сегодня сеять невежество и ожесточение, следующее поколение пожнет еще большее проклятие, чем вы. И вы будете смотреть на них своими глазами полными слез, если доживете до этого момента, и будете плакать о своей стране, о своих детях. Поэтому нужно остановиться. Сегодня, сейчас. Прямо сейчас встать на колени и сказать, я не невежда. Истина в Иисусе Христе. Я не допущу сердца ожесточения. Я каюсь перед Тобой, Господи, чтобы этого не было. И это касается нас всех, дорогие мои. Это касается всех нас. Что вы хотите увидеть в своих детях? Сегодня мы должны посеять в них это, чтобы нам не увидеть несчастье в них потом. Слава Богу! Сегодня Господь, я думаю, совершенно ясно и понятно нам говорит все то, что нам следует делать и как нам следует жить. Если в любом споре есть только один аргумент, так сказал Господь. Господь царствует. Пусть Он царствует в наших сердцах. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, я очень благодарен Тебе за то, что мы живем в этой стране, в которой мы живем, и в нашей стране мир. И я благодарю Тебя, Господь, что Ты слышал все эти годы наши молитвы, что Ты дал нам это желание молиться, чтобы мы могли отстаивать свою страну, отстаивать мир в ней, отстаивать в ней свободу от вируса, от смерти этих людей. Ты сказал, что праведник наследует землю, и мы праведники в Иисусе Христе. Другой праведности нет у нас. Ни один один из нас неправеден. В Иисусе Христе мы праведники, но и мы также наследники этой земли в Иисусе Христе. Мы наследуем ее по праву, ибо так сказано в Твоем Слове. И как наследники этой земли, помоги нам, Господь мой, не быть невеждами, и не принимать какую-то точку зрения других людей, не основанные на истине, но, Господи, следовать только Твоей истине, которая в Иисусе Христе. И чтобы нам не иметь никакого ожесточения ни к каким людям, и особенно к нашим землякам, с теми, кто, с кем мы делим эту землю, на которой мы живем. Именем Иисуса Христа, как праведники, как наследники этой земли, я молюсь о благословении нашей страны. Пусть, Господь, на ней не будет никакой войны, пусть не будет никаких последствий негативных, Господь, от того, что происходит сейчас в мире, где бы то ни было, в России, в Украине. Именем Иисуса Христа мы разрушаем все козни дьявольские, которые только могут сюда проникнуть и причинить вред. Любая сила, которая бы она ни была, где бы ни была на планете, которая, что бы она ни делала, по сознанию, несознательно, что может навредить нашей стране, мы разрушаем эти планы. Именем Иисуса Христа ничто плохое, никакое зло не проникнет на нашу землю. Мы здесь по праву владельцы и наследники этой земли в Иисусе Христе. Слава Богу! Мы с благодарностью принимаем процветание, мир и здоровье нашей страны, нашей нации, наших братьев и сестер. Именем Иисуса Христа мы будем жить на этой земле и владеть этой землей, доколе Ты придешь за нами. Мы благодарны Тебе, Господь, что мы устояли. Устояли во времена в 90-х годах, Господь, когда здесь было смута. Устояли, когда была смена власти, когда неизвестно, что будет и как произойдет, Господь. Мы благодарны Тебе, что устояли во время этой пандемии. И верим, что устоим и сейчас, что никакое зло не приключится с нами. Избавь нас, Господь. И в то же время молимся Тебе о России, молимся Тебе, Господь, и Украине, чтобы прекратилось это безумие, чтобы люди избавились от ожесточения и чтобы война остановилась. Избавь, Господь, также от всех козней других стран, которые сеют там не мир, которые ссорят народы между собой из-за своих амбиций, своих политических амбиций. Избавь от этого. Разрушь, Господь, козни дьявольские и претензии человеческие. Именем Иисуса Христа сохрани мир от глобальной катастрофы, от ядерной войны, Господь. Доколе Ты придешь, больше всего молюсь Тебе, Господь, не оставь церковь Твою на великую скорбь, чтобы нам, Господь, не познать и детям нашим не увидеть бед и несчастья, которые могут обрушиться на всю планету. Забери нас раньше к себе. Мы на Тебя уповаем. Во имя Иисуса Христа. Аминь.